Глава пятая. Держите поэта. На следующий день меня разбудила Эльвира звонком в 7 утра.
Гар,
учитывая, что прошлой ночью я лег в 3, то изобразить искреннюю радость от того, что она вспомнила обо мне в такую рань, не получилось.
Ирджи,
привет. Я вчера поздно вернулась и уже не стала звонить. Сейчас выпью кофе и сяду за статью. — затараторила она. — Хотя писать, в принципе, не о чем. В этой деревне вообще ничего праздновать не умеют. — А как здесь прошло открытие? Я попытался вставить хоть слово, но она слушала лишь себя. — О, ты еще не в курсе, что у моего шефа новый любимчик? Отпрыск чьих-то богатеньких родителей. Полная бездарность в журналистике, но... Вот он меня и отослал в занюханную деревню, чтобы дать ему написать про главное событие. Раньше это была только моя прерогатива. Я уже догадывался, к чему она клонит, и просто терпеливо ждал.
Слушай, выручи меня. Не было каких-то особенных происшествий? Может, что-то подкинешь? Что-нибудь интересненькое? Мне срочно нужна хоть какая-то сенсация.
Разумеется, дело о призраке легендарного театрального критика вполне тянуло на хоть какую-то сенсацию. Однако я успел прикусить язык, вовремя вспомнив, что вчера было, и несколько скользких моментов, таких, о которых желательно, чтобы она вообще никогда не узнала, и уже от этой мысли проснулся окончательно. Да так, ничего особенного. Вчера мы арестовали призрака Станиславской. Дело закрыто. До 2 ночи писал отчет.
«А какое дело?»
«Жаль, призраки сейчас не в тренде, но хоть что-то.
Я заткну за пояс Роберта».
«Видимо, Роберт — это и есть тот самый репортер-соперник». «Ладно. Увидимся днем, я тебе все расскажу».
«Нет. Давай прямо сейчас», — взмолилась Эльвира.
«Может, уже кто-то кропает статью на эту тему? А я ее сразу вывешу в интернете, чтобы никто меня не опередил, и шеф утрется. Иначе он так и будет гонять меня по деревням, потому что его душка Роберт считает меня главной конкуренткой. И справедливо».
«Хорошо». И я, собравшись с мыслями, коротко изложил ей вчерашние события. Но быстро отделаться мне не удалось. Она забросала меня уточняющими вопросами. А я обливался потом, боясь, что она догадается, что я испытывал к Джульетт не только профессиональный интерес. Наконец она неуверенно сказала, что все замечательно, и вдруг вскричала.
«Ой, я же на самом деле так рано позвонила не поэтому, то есть не только поэтому. Меня заставила мама. Она хочет, чтобы ты пришел в ее клуб любителей поэзии на их ежегодное 13-снежное литературное чтение». У них слушателей не хватает.
Разумеется, в иное время последняя фраза меня бы насторожила. Но с утра я был наивен, доверчив и слишком рад тому, что мы свернули с темы призрака. Да, конечно. А когда?
Сегодня в 3. Скажи Жерарчику, что я очень прошу, и он тебя отпустит.
Договорились. Попрощавшись, я повесил трубку. Честно говоря, день, когда я рискну назвать своего прямого начальника, комиссара полиции Жерарчиком, будет последним в моей служебной карьере. Но, чувствуя некую вину перед Эльвирой за вчерашнее, мне оставалось лишь постараться максимально реабилитироваться. Если для этого нужно сходить на какие-то там литературные чтения, то это нетрудно. Мадам Фурье будет довольна. А этим я заработаю очки у самой Эльвиры. Если бы я мог знать, что все обернется прямо наоборот. Но не буду забегать вперед. Расскажу по порядку. На работу я пришел раньше, чем обычно. Все равно не нашел, чем заняться в номере. Станиславской в камере уже не было. Чмунг с Флеврити должны были вчера дождаться конвойных из окружного центра и сдать ее с рук на руки. Думаю, все пошло по плану, потому что экстренных звонков на мой телефон не поступало. В полицейском участке я оказался первым. Даже капрал еще не пришел. Видимо, наш герой отсыпался после вчерашних трудов. Записей на автоответчике не было. Неотвеченных звонков тоже. Нужно подготовиться к отчету перед шефом по вчерашнему делу. Хотя все бумаги я заполнил еще ночью, но устного доклада это не отменяло. Новых дел пока не предвиделось. И хорошо бы так оставалось до конца праздников. Я начинал чувствовать чисто профессиональное удовлетворение от того, что, кажется, старый год заканчивается без хвостов. Но тьфу-тьфу-тьфу. В этом городке никогда не знаешь, что может свалиться тебе на голову в следующую минуту. Я прочитал вчерашний отчет, внес несколько дополнений и исправлений. Не фактических, конечно. Честность в нашем деле приоритетна, а стилистических. Уже почти закончил редакцию, когда пришел Чунгачмунг, как всегда, аккуратный и собранный. И ни одна черточка его лица не выдавала, что он мало спал. Индейцы они к такому привычны. «Привет. Как вчера все прошло? Без эксцессов?» Меня еще немного волновал тот момент, что с призраком все держится на добровольных началах. Хотелось верить, что в Станиславской проснулось устойчивое законопослушание, обычно присущее всем призракам. Ее добровольная сдача — невременная блажь эксцентричной дамы. Хук — блестящая бляха. Да, все прошло, как запланировали вы со скользким братом. Он умеет хорошо врать незамужним скво. Теперь я буду звать его Змеиный Язык. Я покосился на Чмунка. Вождь не смотрел мне в глаза. Ну вот, опять честный индеец осуждает меня за нечестную, по его понятиям, игру. Он считает, что полицейские должны быть оплотом морали, подавая пример всем гражданам. Но ведь без определенной доли хитрости с преступниками просто нельзя. Не было у нас другого выхода. Скользкий брат выиграл эту битву, постарался твердо сказать я, однако уже сам не мог при этом смотреть в глаза напарнику. Преступник должен сидеть в тюрьме. Не помню, кто это сказал, но это так. Он обманул бедную скво-убийцу. Я думаю, что не все так просто. Пусть они сами разбираются, слегка покраснел я, заканчивая вносить правки в свой отчет. Напиши вот здесь, во сколько и кому вы передали мадам Станиславскую, и поставь подпись. Пока Чмунг был занят делом, пришел Флеврити. И это был совсем другой капрал Флеврити, которого я еще не знал. Куда пропала всегдашняя сутулость, хитрый заискивающий взгляд? Где его вечная щербатая кривая улыбочка, которую он пугал детей? Куда исчез его потертый мундир с пятнами от томатного сока и вечно не хватающими двумя нижними пуговицами, больше похожий на клоунский пиджак? И его знаменитые до щиколотки укороченные брюки, из-под которых выглядывали цветные полосатые носки, какие обычно носят ведьмы? Мы подозревали, что достались они от бывшей девушки, но это не факт. Сейчас перед нами стоял полный достоинства, высокий и опрятный черт с расправленными плечами, горделивым взглядом и задранным вверх длинным носом. «Так у тебя есть другой мундир? Ты ж всегда говорил, что он у тебя один, и даже постирать некогда».
«Неохота было искать»,
— небрежно передернул плечами капрал, вешая куртку.
Он слишком далеко лежал на дне сундука, я его 10 лет не видел. А вот сегодня решил достать. И оказалось, что костюмчик еще вполне ничего себе. Правда, пришлось поискать по соседям утюг и прогладить стрелки. Ну что, много ли было звонков от журналистов?
Ого, похоже, пошла вторая серия профессионального зазнайства. Наш тихий Флеврити опять возгордился и возомнил себя великим героем.